Но на этом все не закончилось. Примерно через полтора месяца после похорон, когда уже прошел Новый год и погода стала ясной и морозной, в доме на Sugar Mill Lane раздался звонок. Дарси открыла дверь и увидела пожилого мужчину в черном пальто и теплом красном кашне. Он держал в руках старомодную фетровую шляпу с узкими полями. Глубокие морщины на лице говорили о возрасте и, как решила Дарси, о нездоровье. А редкие седые волосы были подстрижены совсем коротко.
«Да?» — спросила она.
Он полез в карман и уронил шляпу. Дарси нагнулась и подняла ее, а когда выпрямилась, увидела у него в руках кожаные корочки удостоверения. Мужчина предъявил ей золотистые жетоны и пластиковую карточку с фотографией, на которой он выглядел намного моложе.
«Хольт Рэмси», — представился он, будто извиняясь. «Служба главного прокурора штата. Прошу простить меня за беспокойство, миссис Андерсон. Я могу войти? Вы замерзнете, стоя на пороге в такой легкой одежде».
«Пожалуйста, входите»,
— пригласила она и посторонилась.
Видя его неровную походку и привычный жест правой руки, будто придерживающий что-то у бедра, она ясно вспомнила, как Боб сидел у нее на кровати, держа за холодные пальцы.
Боб рассказывал и даже злорадствовал.
«Я хочу, чтобы копы считали Биди тупым, во всяком случае малограмотным, и они действительно так считают. За все эти годы меня допрашивали всего один раз, и то как свидетеля. Было это очень давно, примерно через две недели после того, как Биди убил Стейси Мур. Какой-то хромой старик, уходивший в отставку. И вот теперь этот старик стоял в десятке шагов от того места, где умер Боб. Где она убила Боба». Хольт Рэмси выглядел больным, но глаза выдавали острый ум и проницательность. Он окинул помещение быстрым цепким взглядом и повернулся к ней.
«Будь осторожна с этим человеком, Дарселен», — сказала она себе. «Не расслабляйся ни на секунду».
«Чем могу вам помочь, мистер Рэмси?» — поинтересовалась она.
«Но если вас не затруднит, я бы не отказался от чашечки кофе, ужасно замерз. Я приехал на служебной машине, а печка там ни к черту. Если, конечно, вы не сочтете, что я требую слишком многого».
«Нет-нет, что вы, только могу я еще раз взглянуть на ваше удостоверение?»
Он невозмутимо протянул ей удостоверение и, пока она его изучала, повесил шляпу на вешалку.
«А вот этот штамп ОТС под печатью означает, что вы в отставке?»
«И да, и нет».
Его губы растянулись в улыбке, обнажив безупречные зубы, явно вставные.
«Когда мне стукнуло 68, пришлось подать в отставку, во всяком случае формально. Но я всю жизнь проработал в полиции и прокуратуре штата, и мне, как старой заслуженной лошади, выделили в конюшне почетное место, чтобы я мог спокойно дожить свой век. Держат меня там вроде талисмана».
«Это вряд ли. Позвольте, я повешу ваше пальто».
«Не надо, спасибо. А лучше не буду его снимать. Я ненадолго. Снега нет, так что на пол не накапает. Там просто жуткий мороз. Как сказал бы мой отец, для снега слишком холодно. А теперь я это чувствую куда сильнее, чем 50 лет назад, или даже 25».
Дарси провела Рэмси на кухню, стараясь идти медленнее, чтобы он не отстал, и спросила, сколько ему лет.
«В мае будет 78», — ответил он, не скрывая гордости. «Если, конечно, доживу. Я всегда добавляю эту фразу, чтобы не сглазить. До сих пор срабатывало». «Какая у вас чудесная кухня, миссис Андерсон. Есть место для всего и все на своем месте. Моей жене очень бы понравилось. Она умерла 4 года назад. Внезапный сердечный приступ. Мне так ее не хватает. Наверное, как и вам, мужа».
Она почувствовала на себе испытующий взгляд его молодых и проницательных глаз, резко контрастирующих с испещренным морщинами нездоровым лицом.
«Он знает. Понятия не имею откуда, но он точно знает».
Дарси проверила, заправлена ли кофеварка, и включила ее. Потянувшись за чашками в шкаф, она спросила:
«Так о чем вы хотели меня спросить, мистер Рэмси, или правильнее, детектив Рэмси?»
Он засмеялся, но тут же закашлялся.
«Меня уже 1000 лет никто не называл детективом.
Мне больше нравится, когда ко мне обращаются просто по имени. Так что зовите меня Хольт. А поговорить я вообще-то хотел с вашим мужем. Но раз он умер, еще раз мои соболезнования, то это невозможно. Да, совершенно исключено».
Он покачал головой и устроился на табурете возле массивного стола. Перекрывая шуршание пальто, в тщедушном теле хрустнула какая-то косточка.
«Скажу вам честно, старику, живущему в съемной комнате, а у меня именно такая, хоть и очень приличная, иногда надоедает смотреть телевизор и бездельничать. Вот я и подумал, а почему бы, черт возьми, не съездить в Ярмут и не задать пару вопросов жене? Конечно, — сказал я себе, — она может и не знать всех ответов, но почему не съездить? Нельзя же все время сидеть взаперти.
Особенно, когда мороз продолжает усиливаться, а ехать предстоит в служебной машине с плохой печкой», — заметила Дарси.
«Верно, но я поддел теплое белье», — скромно признался он.
«А у вас есть своя машина, мистер Рэмси?»
«Конечно, есть», —
ответил он с таким видом, будто раньше мысль поехать на ней не приходила ему в голову.
«Присядьте, миссис Андерсон, не нужно меня бояться, я слишком стар, чтобы укусить».
«Нет, сейчас будет готов кофе», — сказала она. Она боялась этого старика.
Бобу тоже следовало его бояться, но теперь ему уже ничего было не страшно.
«А пока вы могли бы рассказать мне, о чем хотели поговорить с мужем?»
«Вы не поверите, миссис Андерсон».
«Зовите меня Дарси, ладно?»
«Дарси!» — воскликнул он с восхищением. «Какое чудесное старинное имя!»
«Спасибо. Вам со сливками?»
«Ни в коем случае. Я пью только черный, как моя шляпа. Хотя в вестернах черные шляпы носят только негодяи, а я себя всегда относил к хорошим парням, к тем, что в белых. Но разве я не имею на это права? Я всю жизнь выслеживал преступников, да и ногу повредил из-за них. В 89-м году в автомобильной погоне парень убил свою жену и обоих детей. В наши дни такое преступление обычно совершают в невменяемом состоянии, под действием алкоголя или наркотиков, или если у преступника не все дома».
Для наглядности Рэмси постучал по виску скрюченным от артрита пальцем.
«Но тот парень был другим. Он сделал это, чтобы получить страховку. Пытался инсценировать, как теперь говорят, незаконное вторжение в дом. Не стану вдаваться в детали, но я начал копать. И занимался этим целых 3 года, пока, наконец, не собрал достаточно доказательств для ареста. Может, конечно, их бы и не хватило для признания его виновным в суде, но сообщать ему об этом было не обязательно, так ведь?»
«Наверное», —
согласилась Дарси, разливая дымящийся кофе. Она решила не добавлять себе сливок и выпить как можно быстрее. Тогда кофеин быстрее поможет встряхнуться.
«Спасибо»,
— поблагодарил Рэмси, принимая от нее чашку.
«Большое спасибо. Вы сама доброта. Горячий кофе в холодный день. Что может быть лучше? Разве что подогретый сидр с пряностями. Другого даже представить не могу. Так, на чем я остановился? Ах, да, точно. Я рассказывал о Дуайте Шемину. Это было к югу от Хейнсвилл-Вудс, что у границы округа».
Дарси пила кофе и разглядывала Рэмси поверх чашки. У нее вдруг возникло ощущение, какое испытываешь только при долгом браке. Вполне приличном, но не без проблем. Как в старой шутке. Она знает, что он знает, а он знает, что она знает, что он знает. Это было похоже на зеркало, в котором отражается другое зеркало, а в нем еще одно, и все они уходят в бесконечность. Оставалось только выяснить, как он собирался распорядиться своим знанием, что он мог сделать.
«Так вот», — Рэмси поставил чашку и начал машинально потирать больную ногу. «Я тогда решил спровоцировать этого парня. В том смысле, что раз у него на руках кровь, женщины и 2 детишек, я посчитал возможным сыграть не по правилам. И это сработало. Он бросился бежать, а я стал преследовать, и мы оказались в Хейнсвилл-Вудс, где, как поется в песне дальнобойщиков, на каждой миле свой могильный камень. На повороте он врезался в дерево, а я в него, и в результате получил больную ногу и стальной штырь в шею».
«Мне очень жаль. А чем это закончилось для того парня? Что он заработал?»
Глаза Рэмси блеснули, а уголки губ чуть дрогнули и поползли вверх, растягивая сухие губы в ледяную улыбку.
«Он заработал смерть, Дарси. Избавил штат от необходимости оплачивать ему полный пансион в тюрьме Шоушенк лет 40 или 50.
«Вы совсем как небесная гончая, мистер Рэмси», — верно?»
Ничуть не смутившись, он приложил к щекам руки, вывернув их ладонями наружу, и продекламировал звонким голосом школьника. «Я бежал от него сквозь ночи и дни под сводами лет в лабиринтах мозга» и так далее.
«Вы это в школе выучили?»
«Нет, мам, в методистском молодежном братстве, в далеком-далеком детстве. Меня наградили Библией, которую я на следующий год потерял в летнем лагере. Вернее, не потерял, а ее украли. Вы можете представить, чтобы человек пал так низко, чтобы красть Библию?»
«Да», — ответила Дарси. Он засмеялся.
«Дарси, очень вас спрашиваю, называйте меня Хольт, пожалуйста. Так ко мне обращаются все друзья».
«А вы друг? В самом деле?»
Ответа она не знала, но в одном не сомневалась. Другом Боба он точно бы не стал.
«А это единственное стихотворение, которое вы знаете наизусть, Хольт?»
«Раньше я знал еще «Смерть батрака», — сказал он. «Но теперь помню только фрагмент, что дом — это место, где нас всегда примут, когда бы мы туда ни вернулись. Это верно, как считаете?»
«Абсолютно».
Его светло-карие глаза пытливо искали ее взгляд. В них было даже нечто сродни бесстыдству, будто он раздевал ее мысленно и одновременно удовольствию. Не исключено, что по той же самой причине.
«Так о чем вы хотели спросить моего мужа, Хольт?»
«Знаете, я однажды уже с ним беседовал, хотя он вряд ли об этом вспомнил бы, будь он жив. Это случилось очень давно. Тогда мы оба были намного моложе, а вы, наверное, совсем еще маленькой, если судить по вашей красоте и молодости сейчас». Она рассеянно улыбнулась и поднялась налить себе еще кофе. Первую чашку она уже выпила. «Думаю, вы слышали об убийствах Биди», — наконец произнес он.
«Вы говорите о маньяке, который убивал женщин, а потом посылал их документы в полицию».
Она вернулась к столу, держась совершенно спокойно.
«В газетах столько об этом писали».
Он сложил из пальцев пистолетик, совсем как Боб, и наставил на нее, сымитировав выстрел. «В самую точку, да, мэм. Чем больше крови, тем выше рейтинг, таков их девиз. Мне довелось немного поработать над тем делом. Тогда я еще не вышел в отставку, но она приближалась. Меня считали человеком, который умеет докапываться до истины, прислушиваясь к своим, как бишь их...
инстинктам».
Снова пистолетик и снова выстрел. Казалось, будто у них двоих имелась общая тайна. Короче, мне поручили самостоятельное расследование. Это был своего рода свободный полет. Старый хромой Хольт ездит, куда считает нужным, показывает снимки, задает вопрос, короче, вынюхивает. Потому что у меня всегда был на это талант, Дарси, который я с годами не утратил. Это случилось осенью 97-го года, вскоре после убийства женщины по имени Стейси Мур. Слышали о ней?»
«Не думаю», — ответила она.
«Вы бы наверняка помнили, если бы видели снимки с места преступления. Ужасное убийство. Даже невозможно представить, как страдала эта женщина. Но этот парень Биди долго, больше 15 лет, не давал о себе знать, и все накопившееся в нем за эти годы зверство, видимо, прорвалось и обрушилось на нее. Тогдашний главный прокурор штата доверил мне это дело. «Пусть этим займется старый Хольт», — сказал он. «Все равно он сейчас ничем не занят, а так не будет путаться под ногами». Уже тогда меня звали Старым Хольтом. Наверное, из-за хромоты. Я поговорил с друзьями жертвы, родственниками, соседями и сослуживцами. Я много с кем побеседовал. Она работала официанткой в Уотервилле в ресторанчике «Саннисайд». Туда заглядывало много проезжих, поскольку рядом проходило шоссе, но меня больше интересовали ее постоянные клиенты. Мужчины.
«Это понятно»,
— пробормотала Дарси. Одним из них оказался вполне представительный человек, лет 40 с небольшим. Появлялся раз в 3-4 недели и всегда садился за столик, который обслуживала Стейси. Наверное, мне не стоило об этом говорить, поскольку клиентом являлся ваш покойный супруг, а о покойниках принято говорить либо хорошо, либо никак. Но теперь, раз их обоих уже нет в живых, я подумал, что если вы меня правильно поймете... Рэмси замолчал, явно испытывая неловкость.
«Не нужно так смущаться», — сказала Дарси, невольно улыбнувшись. А может, он специально усыплял ее бдительность? Этого она не знала. «Не мучайте себя и скажите все как есть. Я уже не маленькая. Она что, флиртовала с ним? Вы об этом? Она не первая официантка, которая строила глазки проезжающим мужчинам, даже если у тех обручальные кольца».
«Нет, не совсем так. Судя по тому, что рассказывали остальные официантки,
А к их словам, понятно, надо относиться осторожно, потому что они все любили ее. Не она заигрывала с вашим мужем, а он с ней. И ей, если им верить, это не очень-то нравилось. Она говорила, что в его присутствии у нее мурашки бегали по коже.
На моего мужа это совершенно не похоже.
По крайней мере, Боб рассказывал ей все по-другому. Кто знает, может, это все-таки был он, в смысле, ваш муж. А жены далеко не всегда представляют, как их благоверные ведут себя вне дома. Как бы то ни было, одна официантка сказала мне, что тот клиент ездил на внедорожнике Toyota. Она знала это точно, поскольку сама ездила на таком же. А потом несколько соседей из Стейси видели похожий внедорожник возле придорожного ларька Муров за несколько дней до убийства. И даже за день до убийства.
Но не в тот самый день.
Нет, но такой осторожный парень, как Биди, наверняка не стал бы подставляться, как считаете?
Наверное.
У меня имелось описание мужчины, и за неимением лучшего я решил прочесать местность вокруг ресторана. За неделю мне удалось только натереть мозоли и пару раз выпить бесплатного кофе. Конечно, никакого сравнения с вашим. И я уже собирался сворачиваться. Но тут наткнулся на одно заведение в центре города. Магазин монет Миклсона. Вам знакомо это название?
Конечно. Мой муж коллекционировал монеты, а магазин Миклсона входил в тройку самых лучших нумизматических магазинов в штате. Сейчас его больше нет, старый мистер Миклсон умер, а сын не стал продолжать дело.
Все верно. Как говорится, в конце концов, жизнь отнимает все, и зрение, пружинистую походку, и даже чертов баскетбольный прыжок в броске, извините за выражение. Но тогда Джордж Миклсон был жив.
Грудь вперед и нос по ветру.
Пробормотала Дарси. «Вот-вот», — улыбнувшись, согласился Хольт Рэмси. «Именно так. И он узнал по описанию вашего мужа». «Так это же Боб Андерсон», — сказал он. «И знаете что? Он ездил на внедорожнике Toyota».
«Да, но он давно продал его и купил
Шевроле Сабербан, верно?»
«Верно»,
— подтвердила Дарси, складывая руки и невозмутимо разглядывая Рэмси. Они подошли к развязке. Вопрос заключался только в том, кто из супругов Андерсон интересовал сейчас старика с проницательным взглядом. «Наверное, этот Сабарбан тоже не сохранился».
«Нет, я продала его через месяц после смерти мужа, дала объявление в каталоге «Анкл Генри», и машину сразу купили. Я думала, что из-за большого пробега и роста цен на бензин продать будет трудно, но ошиблась, правда, выручила немного».
За два дня до приезда покупателя она тщательно осмотрела машину, не поленившись даже вытащить коврик багажника. Дарси ничего не нашла, но все равно заплатила $50, чтобы машину помыли не только снаружи, что ее не волновало, но и обработали паром изнутри, что волновало ее, и даже очень. «Понятно, старый добрый Анкл Генри. Я продал форт покойной жены таким же образом».
«Мистер Рэмси».
«Хольт».
«Хольт, а вы уверены, что со Стейси Мур флиртовал именно мой муж?»
«Ну, я разговаривал с мистером Андерсоном, и он открыто признал, что время от времени заезжал в Саннисайд, но при этом утверждал, что никогда не обращал внимания ни на каких официанток и сидел, зарывшись в газету. Правда, я показал его фотографию с водительского удостоверения персоналу ресторана, и его опознали».
«А мой муж знал, что вы проявляете к нему особый интерес?»
«Нет, для него я был просто хромым стариком, искавшим свидетелей, которые могли что-то видеть. Коллег вроде меня никто не боится».
«А вот я боюсь, еще как. Этих доказательств мало», — сказала она. «Если, конечно, вы собирались заводить дело».
«Вы правы», — согласился он, весело рассмеявшись. Но карие глаза оставались холодными. «Будь у меня улики, мы бы с мистером Андерсоном беседовали не у него в офисе, а в моем кабинете, откуда можно уйти только с моего согласия. Или, понятное дело, если вытащит адвокат».
«Может, хватит ходить вокруг да около, Хольт?»
«Хорошо», — согласился он. «Я не против. Сейчас каждый шаг причиняет мне боль. Чертов Дуайт Шемину, будь он проклят. И я не хочу отнимать у вас много времени, так что давайте на чистоту. Мне удалось выяснить, что внедорожник Toyota был замечен возле мест, где Биди совершил два убийства своего первого цикла. Внедорожники были разного цвета. Также я выяснил, что в 70-х у вашего мужа был не один такой автомобиль».
«Это правда. Ему нравилась эта модель, и он сменил старую на такую же».
«Да, мужчины часто так делают, и внедорожники пользуются особой популярностью в местах, где снег идет по полгода. Но после убийства Муры и нашей беседы ваш муж сменил машину на «Шевроле Сабербан».
«Не сразу», — с улыбкой возразила Дарси. «Он продолжал ездить на «Тойоте» в начале 2000-х».
«Я знаю. Он продал ее в 2004 году, незадолго до убийства Андрея Ханикат на шоссе, ведущем в Нашуа. Серо-голубой Сабербан 2002 года. «Шевроле» примерно такого же года выпуска и цвета часто видели неподалеку от дома миссис Ханикат в течение месяца, предшествовавшего ее убийству. И странная штука». Он наклонился вперед. «Я нашел свидетеля, который утверждает, что номера на машине были вермонтские. А другая свидетельница, маленькая старушка, которая за неимением других дел весь день сидит у окна гостиной, наблюдая, чем занимаются соседи, заявила, что у машины были номера штата Нью-Йорк».
«У Боба были номера штата Мэн», — сказала Дарси. «И вам это отлично известно».
«Конечно, конечно, но номера можно украсть».
«А как насчет убийства Шейверстона в Хольт? Возле дома Хелен Шейверстон видели серо-голубой Сабербан».
«Вижу, вы знаете о деле Биди намного больше обычных обывателей и больше, чем пытались представить вначале».
«Так его видели?»
«Нет», — ответил Рэмси. «Вообще-то нет. Но серо-голубой Сабербан видели возле ручья в Эймсбери, где нашли тела». Он снова улыбнулся, но глаза по-прежнему оставались холодными. «Их бросили как мусор».
«Я знаю», — вздохнула она.
«Про номерной знак «Шевроле» в Эймсбери никто ничего сказать не сумел, но, полагаю, он мог запросто оказаться массачусетским или пенсильванским. Каким угодно, только не штатом Мэн». Он подался вперед. «Биди посылал нам записки с документами жертв, дразнил нас, бросая вызов. Может, даже хотел, чтобы мы его поймали».
«Может, и так», —
согласилась Дарси, хотя сильно сомневалась. Записки были написаны печатными буквами. Люди, которые так делают, считают, что по ним почерк определить невозможно, но они ошибаются. У вас случайно не сохранилось бумаг мужа?
То, что не забрала фирма, было уничтожено, но я уверена, у них этих бумаг очень много. Бухгалтеры никогда ничего не выбрасывают.
Он вздохнул. Да, но чтобы подобная фирма их предоставила, нужно получить распоряжение суда. А для этого требуются веские основания. А их-то у меня и нет. Есть лишь ряд совпадений, хотя, по моему глубокому убеждению, это не просто совпадения, а скорее закономерности, которые, к сожалению, никак не дотягивают даже до косвенных улик. Поэтому я и приехал к вам. Боялся, что вы меня сразу выгоните, но вы оказались очень добры».
Она промолчала. Он еще больше подался вперед и теперь почти нависал над столом, как хищная птица. Но за холодом в глазах читалось нечто, похожее на участие и даже доброту. Она очень надеялась, что не ошиблась.
«Дарси, это ваш муж был Биди».
Она понимала, что он мог записывать их разговор. Это было вполне реально. Вместо ответа она лишь подняла руку, повернув ее ладонью к нему, словно защищаясь.
«И вы об этом долго не знали, так ведь?»
Она снова промолчала и только смотрела на него, пытаясь прочитать мысли, как часто делают люди при общении с теми, кого хорошо знают. Только надо помнить, что перед ними не всегда то, что, как нам кажется, мы видим. Теперь Дарси знала это не хуже других.
А потом вдруг узнали. Совершенно случайно.
«Хотите еще кофе, Хольт?»
«Полчашки», — попросил он, откидываясь назад и складывая руки на тщедушной груди. «Если переусердствовать с кофе, то меня измучает изжога, а я забыл принять утром таблетку».
«У меня наверху в аптечке есть прилосек», — сказала она. «Остался от Боба. Хотите, принесу?»
«Я бы не стал принимать его таблетку, даже если бы горел изнутри».
«Как хотите», — мягко сказала она и подлила кофе в его чашку.
«Вы уж меня извините. Иногда не могу справиться с эмоциями. Эти женщины, все эти женщины и мальчик, у которого впереди была целая жизнь, это самое ужасное».
«Да», — согласилась она, передавая ему чашку. Дарси обратила внимание, как сильно дрожат у него руки, и подумала, что это, наверное, его последнее сражение, несмотря на пугающую остроту его ума.
«Женщина, которая слишком поздно узнает, кем на самом деле являлся ее муж, оказывается в очень сложном положении», — заметил Рэмси.
«Думаю, что да», — согласилась Дарси.
«И кто поверит, что после стольких лет совместной жизни она на самом деле совершенно его не знала? Совсем как птичка, не помню, как она называется, что живет в пасти крокодила».
«Вообще-то считается, что крокодил позволяет ей жить у себя в пасти», — уточнила Дарси, «поскольку она чистит ему зубы, выклевывает зернышки, оставшиеся в зубах».
Она постучала пальцами по столу, показывая, как клюют птицы.
«Может, причина в действительности совсем другая, но в нашем случае я и правда возила Бобби к дантисту. Сам он всячески увиливал от посещения зубного врача и не выносил боли».
Неожиданно ее глаза наполнились слезами. Она вытерла их тыльной стороной ладони, проклиная себя за слабость. Сидевший напротив мужчина не станет уважать слез, пролитых по Роберту Андерсону. А может, она ошиблась. Он улыбался и кивал. «И еще ваши дети. Если мир узнает, что их отец — серийный убийца и мучитель женщин, то это клеймо на всю жизнь. А если все решат, что их мать покрывала его или даже помогала, как Майра Хиндли и Йену Брейди, то от такого потрясения они могут и вовсе не оправиться. Вы о них слышали?»
«Нет».
«Неважно, но задайте себе вопрос, как поступить женщине, оказавшейся в таком положении?»
«А что бы вы сделали, Хольт?»
«Не знаю, я в другом положении. Возможно, я и старый зануда, доживающий свой век, но у меня есть долг перед семьями убитых женщин. Они заслуживают раскрытия дела».
«Конечно, заслуживают. Но разве это что-то изменит?»
«Вы знали, что у Роберта Шеверстона был откушен пенис?»
Она не знала.
«Конечно, не знала». Дарси закрыла глаза, чувствуя, как слезы пробиваются сквозь ресницы. «Он не страдал!»
«Как бы не так.
Появись сейчас перед ней Боб, простирая руки и умоляя о милосердии, она бы снова его убила». «Его отец об этом знает», — тихо произнес Рэмси. «И ему приходится жить, не забывая ни на секунду, как обошлись с ребенком, которого он любил».
«Мне очень жаль», —
прошептала она.
«Мне ужасно жаль».
Она почувствовала, как он взял ее за руку. «Я не хотел вас расстраивать». Она выдернула руку.
«Конечно, хотели. Неужели вы считаете, что мне было все равно? Да как вы смеете?»
Он хмыкнул, сверкнув зубным протезом. «Нет, я так не считаю. Я увидел это сразу, как вы открыли дверь». Он помолчал и добавил со смыслом. «Я сразу все увидел».
«И что вы видите сейчас?»
Он поднялся и, слегка покачнувшись, выпрямился. «Я вижу перед собой мужественную женщину, которую надо оставить в покое и не мешать жить дальше».
Она тоже поднялась. «А как же семьи погибших, которые заслуживают раскрытия дела?»
Она замолчала, не желая продолжать. Но у нее не было выбора. Этот старик приехал сюда, преодолевая мучительную боль, а теперь отпускал ее. По крайней мере, ей так казалось.
«А как же отец Роберта Шеверстона?»
«Роберт Шеверстон умер, и его отец тоже не живет». Рэмси заговорил спокойным и рассудительным тоном, который Дарси моментально узнала. Боб всегда переходил на него, когда разговаривал с клиентом, которого вызывали в налоговую службу для неприятных объяснений. «Не отрывается от бутылки с виски с раннего утра до позднего вечера. Если он узнает, что убийца и мучитель его сына мертв, это что-нибудь изменит? Не думаю. Вернет ли это к жизни хоть одну жертву? Нет. Горит ли сейчас убийца в вечном аду за свои преступления? Рвут ли там его тело на части, как делал он? Библия говорит, что да, во всяком случае об этом написано в Ветхом Завете. А поскольку все наши законы вышли оттуда, меня это вполне устраивает. Спасибо за кофе. Правда, мне придется останавливаться на всех стоянках до самой Агасты и бегать в туалет, но дело того стоило. Вы варите чудесный кофе». Провожая Хольта до двери, Дарси впервые с того злополучного вечера, когда споткнулась о коробку в гараже, ощутила, что находится с правильной стороны зеркала. Было приятно осознавать, что кольцо вокруг Боба сжималось, что он, оказывается, не все рассчитал безупречно, как сам считал.
«Спасибо, что заехали», — сказала она,
пока Рэмси нахлобучивал шляпу. Она открыла дверь, чувствуя, как в дом потянуло морозным воздухом. Но это ее ничуть не смутило. Кожу приятно холодило.
«Мы еще увидимся?»
«Нет, на будущей неделе я выхожу в отставку. Окончательно. и уезжаю во Флориду. Но и там не задержусь надолго, если верить врачам».
«Мне очень жаль».
Он неожиданно обнял ее. Тонкие жилистые руки оказались удивительно сильными. Дарси опешила, но не испугалась. Ей в висок уперся край шляпы, и она услышала, как старик прошептал: «Вы поступили правильно». И он поцеловал ее в щеку.